Добрый день, дорогие товарищи во всем мире. Мы с вами сегодня проводим наш очередной виртуальный урок. У нас отмечается праздник Пурим. Это праздник Гмартикуна, полного исправления. Вы знаете, что все наши практические праздники, они все исходят из духовных источников, нету других причин. И праздник Пурим, он праздник очень особый, к которому подойдет в итоге все человечество. В прошлом он тоже происходил, но только с одной этой маленькой группой, подопытной группой Авраама. А в будущем мы придем к тому, что все человечество сможет пройти через эту ступень и прийти к полному своему духовному объединению, раскрытию Творца, гармонии. То, что мы, в принципе, сейчас начинаем с вами вместе уже ощущать предварительные этапы всего этого. Мы как бы ехали с вами по равнине, и сейчас подъехали к подножию горы и начинаем на эту гору взбираться, на ее вершину. Путь еще долгий, может быть, короткий по времени, но, в принципе, нам надо пройти много этапов нашего развития, но они все нам практически известны, все находятся перед нами, а в тех статьях, которые мы с вами сейчас изучаем, практически рассказывается обо всем, как мы должны действовать, как мы должны соединяться между собой, чтобы соединить снова эту разорванную между нами связь и таким образом прийти к раскрытию между нами высшего мира. Как только мы преодолим какой-то условный между нами потенциальный барьер, отчуждающий нас, и немножко войдем в первое соединение, в первую такую ступень, в первую меру, так сразу же мы в ней ощутим уже нашу духовную жизнь. Она будет называться Ибур, зародыш нашего общего этого тела духовного и света в нем, но это уже будет ощущаться как духовная жизнь наша. Я очень надеюсь, что мы к этому уже подходим. Это самое сложное. Первая ступень, она самая тяжелая, трудная, неизвестно в чем она, как она. А когда она получается, дальше уже есть у нас навыки, как продвигаться, и мы с каждым разом становимся все более и более умными, знающими, уже шагающими вперед, не как маленький ребенок, который не понимает, где он находится, а уже подрастающий, готовый осмыслить все происходящее, как-то использующий свой опыт и так далее. В прошлой статье мы с вами говорили о том, что группа должна основываться на любви к ближнему, потому что группа – это, в принципе, то место, где я осуществляю программу творения. Потому что творение – это один единый механизм, одно единое целое, которое специально разорвалось между нами. И мы ощущаем это состояние как абсолютный разрыв, отторжение, пренебрежение, желание насладиться чужим несчастьем. Мы чувствуем себя, измеряем себя относительно других, насколько мы выше их, потому что чувствуем их не самим собой, а противоположными нам. Поэтому эгоизм наш, он, в общем-то, выдвигает нам очень интересные картины жизни нашей, когда, в принципе, мы постоянно в каждую секунду измеряем себя относительно других, не относительно чего-то настоящего, а относительно вот того, что окружает нас. И так и живем. Я надеюсь, что осознаем, что есть абсолютный эталон, и он противоположен сегодняшнему нашему, и его мы должны найти и по нему измерять себя. Так вот, чтобы вернуться в то настоящее наше состояние, полное исправление, полное единство для того, чтобы быть подобными Творцу, как Он один, так и мы одни, одно единое целое, как клетки в одном организме, чтобы ощутить в этом организме жизнь. Когда они все соединяются вместе в гармонии друг с другом, в организме появляется дополнительная составляющая, называемая жизнью. Так вот, для того, чтобы нам найти эту жизнь, эту духовную жизнь нашу, для этого нам надо соединиться друг с другом. А единение, оно называется любовью к ближнему. Когда ты заботишься обо всем организме, как о себе, что, в принципе, на животном уровне в нашем организме, в здоровом организме, так и осуществляется. Только на нашем человеческом уровне в отношениях между нами этого нет. Творец специально создал там, между нами, такое отчуждение, расстояние, отдаление, непонимание, ненависть даже между нами, что преодолеть эту силу, которую он поставил между нами как преграду, этот потенциал, когда я тянусь к другому и получаю отторжение, отталкивание от него, я ничего не могу с этим сделать. Почему? Потому что для того, чтобы тянуться к другому, мне самого себя недостаточно. Мне надо, чтобы тот потянулся ко мне. Итак, мы должны соединиться между собой в какую-то минимальную группу. Говорят, что это около 10 человек, должно быть не менее 10 человек. Желательно. Хотя можно, может быть и двое, но сил маловато. А если где-то десяток мужчин собираются вместе, ну, естественно, что вокруг них собираются женщины, которые их подталкивают, помогают, заставляют, вынуждают, как женщины в нашем мире, вынуждают мужчин идти, зарабатывать, поддержать семью, быть ответственными за семью, за жену и детей. Так и в духовном нашем действии женщины должны нам помогать, подталкивать, буквально тормошить, вынуждать к тому, чтобы мы добивались духовных результатов и зарабатывали на себя, и на них, и на наших детей, то есть на наши следующие духовные ступени. Так вот, цель наша – достичь соединения между собой, которое выражается в словах «возлюби ближнего». «Возлюби» – это почему? Потому что любовью в Каббале называется не та любовь, которую мы имеем в виду в нашем мире, а когда, поскольку человек – это одно желание, и вся материя – это всего лишь желание, то чужой и я – это два желания. Я – это то желание, которое я ощущаю, которое я обязан наполнять, хочу наполнять, ощущаю его наполнение как наслаждение, как добро. А наполнение другого ощущаю наоборот, или безразличным, или даже отрицательным для себя. Потому что если есть наполнение вне меня, то мое наполнение уже как-то от этого, может быть, и страдает. И поэтому здесь возникает такое резкое противоречие между мною и другими. А любовью называется такое отношение к другому, когда я его наслаждение воспринимаю даже больше, чем свое. Его наполнение для меня важнее, чем наполнение самого себя. Ну вот, допустим, как мать в нашем мире относительно своего малютки, когда она готова все отдать ему, и только все ее мысли, и все, что она вообще думает и делает, это все на него направлено. На то, что вот лежит у нее в руках там 2-3 килограмма самых дорогих ей на свете. Так вот, так и мы должны чувствовать всех-всех в мире, как находящихся у нас на руках, жизнь и существование которых зависит только от нас. Если мы так будем относиться друг к другу, это и называется достичь любви к ближнему. Вещь, конечно, требования, конечно, невероятные, кажутся нам. Они не только просто кажутся нам, они на самом деле невероятные, несбыточные, нереальные, просто какие-то, ну, идиотские. Как можно требовать от человека вообще такого отношения? Это верно. Нельзя требовать от человека этого, чтобы он это сделал, чтобы он этого достиг. Ни в коем случае. Но для этого есть свет, высшая сила, которая может тебе сделать это все быстро и легко. Единственное, что надо попросить ее. Вот попросить – это проблема. Как нам упросить эту силу? А для этого существует еще другая возможность. Если ты войдешь в круг, в общество, в окружение, которое будет тебя к этому понукать, понуждать, возвеличивать важность такого события, такой связи между всеми, то тогда ты поневоле захочешь этого, пожелаешь этого. Общество тебе будет навязывать такие высокие требования. Потребуй света, и будь связан с нами со всеми. Иначе мы тебя презираем. Вот тут начинается проблема. Если они меня презирают, потому что я не требую света, то тогда я начинаю думать о том, как же мне его требовать. Я желаю получить от них ту же важность этого света, важность связи между нами, важность любви. То есть включение друг в друга и забота друг о друге, которая называется поручительство. Когда я обещаю думать о других, как о себе, и даже больше, чем о себе. И они также обо мне. Вот это взаимное поручительство, оно приводит нас к состоянию, когда вы вместе все, сообща, требуем у света. Буквально требуем, настаиваем на том, чтобы он исправил нас. А ему только этого и надо, он только этого и ждал. Он находился в скрытом состоянии, в ужаснейшем желании раскрыться, исправить нас, наполнить нас. Это состояние называется страдание Шехины, страдание Творца, страдание от того, что он не может раскрыться. Еще больше, чем наши страдания, всевозможные эгоистические, страдания его. Значит, самое главное выходит из всего того, что мы с вами говорили. Это наше возбуждение ближнего. Каждый из нас, чтобы возбудил товарища, требовать, просить, настаивать на проявлении Творца в нас. Если он раскроется в нас, то есть раскроется в нас свойство отдачи и любви друг к другу, ничего нам больше не надо. Этим мы достигаем абсолютно всего. Связи между собой, связи с ним, наполнение высшим светом, все одновременно реализуется. Нет здесь практически никаких шаговых каких-то действий. Мы должны думать просто о том, как бы это все в нас реализовалось. Вот проявилось так сразу и все. Как в сказке. Это может быть. Зависит только от нашего большого желания. Если оно будет достаточно большим, то это получится. И об этом нам говорит Рабаш вот в этих статьях. В прошлой статье он говорит так. Поэтому всегда нужно помнить, что группа должна основываться на любви к ближнему. Каждый член группы должен получать от нее любовь к ближнему и ненависть к своему эгоизму. От группы надо получать это. У меня у самого этого быть не может. Сам я люблю только себя. Человек будет видеть, что все его единомышленники, товарищи, стараются подавить свой эгоизм. И это придает ему дополнительные силы. Намерения всех товарищей сольются в одно целое. Благодаря заложенным в нас свойствах зависти, гордости, самолюбия, ощущения единственности, это меня заставит подняться над собой и выполнять требования, которые группа считает нужным. А где же я? А где же мои силы, усилия и так далее? То есть сам эгоизм будет толкать нас к тому, чтобы мы вместо него требовали в нас раскрытие свойства отдачи и любви. Намерения всех товарищей сольются в одно целое, но если в группе есть 10 человек, то каждый из них получит силы всех 10 товарищей, которые подавляют свой эгоизм и стремятся к любви к ближнему. Но это, мягко говоря, каждый получает силы в 10 раз больше. Вообще намного больше, чем в 10 раз. Потому что, включаясь все со всеми, если вы знаете, если мы берем 5 человек, то по комендаторике у нас получится 120. В 120 раз больше сил у каждого. Потому что я беру от каждого его силу, соединенная с каждым из 4 остальных. И поэтому получается, моя сила увеличена в 120 раз. Тут просто он так аллегорически говорит, в 10 раз больше. Это на самом деле намного больше. Если это будет 10 человек, то, по-моему, когда-то делался расчет, это будет 3,5 миллиона увеличения силы. Попробуйте посчитать. Есть формула. Когда каждый соединяется с каждым, и каждый получает от соединения каждого с каждым. То есть это по такой гиперболе идет возрастание сил с увеличением группы, но если они связаны друг с другом. А в той мере, в которой каждый из них может остудить, охладить, ослабить группу, в той мере они и падают. То есть здесь очень важно критично относиться к роли каждого в группе. В плюс или в минус он идет. Итак, мы подошли с вами к нашей статье. Человек да поможет ближнему. То есть, в чем он ему может помочь? Он ему может помочь только в том, чтобы дойти к цели. Так вот, есть вопрос, тут ставит Рабаш вопрос. Должен ли каждый из членов группы точно знать, чего именно не хватает каждому конкретному товарищу? Я его должен наполнять, я должен о нем заботиться, я должен думать, а что в нем, в каждый момент времени все это меняется. Говорится, возлюби ближнего как себя. Сейчас я хочу пить, потом кушать, потом покурить, потом поспать, потом подумать о чем-то, поиграться во что-то и так далее. Тысячу всяких желаний, каждый момент меняется, я не знаю заранее, какое и как. Это во мне делается под воздействием моих личных режимов, внутренних информационных генов. А в моем товарище тоже так происходит. И в нем это все меняется произвольно. И он тоже не знает заранее, что происходит. Значит, я со своими произвольно развивающимися во мне генами должен включаться в произвольно развивающиеся гены товарищей, всех там, не знаю, десяток человек, а если будет не десяток, а 10 000. И я должен при этом каким-то образом связываться с ними, вот так вот, зная, что у него в сердце, и таким образом постоянно его наполнять, это невозможно. Это просто не хватит ни одной вычислительной машины в мире. Если это большая группа, и если постоянно мы будем учитывать, даже если, хотя мы и не знаем, совершенно не знаем, какие желания на самом деле в сердце другого. И он сам подчас не отдает этому отчета. Как же делать? И на это дело дают каббалисты очень простой ответ. Следует отметить, что человек может помочь товарищу только там, где есть бедные, богатые, умные, глупые, сильные, слабые. То есть, если есть перепад, и я выше другого, то я могу ему помочь в том, чему и не хватает, до общего уровня. Ведь если есть только богатые, сильные и умные, то как же можно помогать друг другу? Но есть одно понятие, или одно желание, или одно свойство, одно состояние. Вот это самое лучшее слово. Одно состояние, которого не хватает всем. Это настроение. Если настроение плохое, то не помогут ни богатство, ни мудрость. Только другой человек может помочь человеку поднять его настроение, вытащить его из состояния хандры. Тогда человек снова начнет ощущать прилив жизненных сил и почувствует, что цель близка. Вот это вот важность цели, что называется у нас. Вы слышали об этом много раз от меня. А это самое главное. Она дает силы, уверенность, сплоченность, воодушевление, толчок действовать и так далее. И вот это мы, об этом мы должны заботиться, чтобы у каждого из нас это было. И выходит, что каждый член группы должен обращать внимание на настроение своего товарища. И в случае необходимости поднимать его. Потому что именно настроение является тем полем деятельности, где один человек может помочь другому. То есть мы практически должны думать только о том, как бы было хорошее настроение, много сил, бодрости, духа, уверенности у каждого из наших товарищей. И такие состояния мы можем оценить. Нам несложно это видеть по нашим товарищам. И вот сейчас я смотрю на какую-то там группу, допустим, это московская группа, Екатеринбург, сидит вот передо мной. Еще покажите группы друг другу вместо меня. Вот Торонто, Берлин, большая группа. Здорово. Я так рад видеть их. Ну и далее. Можно еще показывать. Видите, это что, Калифорния? Угу. Как у вас там калифорнийцы с этим, с радиацией? Надеюсь, все в порядке. Санкт-Петербург. Это все столичники, так сказать. Да, они важные, спокойные. Вена и так далее. То есть, что я хочу сказать. Вот важность настроения, общего жизненного такого устремления видеть жизнь в постижении высшего, что она только там есть, а здесь ее нет. И вот я устремляюсь туда. Я как ребенок все время нахожусь в напряжении к этой цели. И вместе с товарищами они мне помогают, и я им помогаю. И вот мы вместе так в связке быстро, бодро преодолеваем последние ступени для того, чтобы ворваться в этот высший чертог Творца. Это, конечно, зависит только от того, насколько мы возьмемся все вместе в поручительстве нашем совместном, чтобы все наши товарищи испытывали этот дух, эту необходимость объединения для достижения цели. Потому что цель постигается внутри нашего объединения. Она является следствием нашего объединения. Объединение является кли, сосудом, местом, где раскрывается высший свет, Творец. Если нет никаких... Есть вопросы, да? А то у меня следующая статья.
Начинают поступать вопросы.
Ну, давай.
Вот Евгений из Тель-Авива спрашивает, а как мы должны думать о группе? Какие мысли должны быть у нас? Какие ощущения?
Я не должен особого внимания обращать на внешнее состояние группы. Я должен обращать на это внимание, но совершенно не в духовном виде. Вот я вам говорю о себе. Существует у меня здесь, допустим, 300 семей, которые вот здесь живут, работают где-то тут или у нас, или вокруг. Семьи, дети, значит, жены, да, дом. И много, естественно, всяких вопросов и разборок в том числе. И требуются постоянно какие-то вмешательства. И ко всему тому, что происходит на этом уровне, на житейском, ну, я все-таки хочу сказать на животном, потому что то же самое есть и у животных. И у них есть семьи, дети, и они думают о потомстве. Для них это, кстати говоря, является самым главным. Когда они выбирают место, действие и все, у них самое главное – это забота о потомстве. Это инстинкт выживания. И мы также к этому должны относиться. Поэтому я получаю каждый день несколько вопросов о проблемах всевозможных в семьях, с детьми, мужей с женами, с работой ихней, здоровьем, может быть, и так далее. Это и не только от нашей внутренней группы, со всех сторон мира мне шлют такие письма. Я к этому отношусь без всяких связей с духовным. Это житейская, человеческая проблема, общая такая, которую надо как-то вот нам решать. Ну, естественно, это относится все-таки к людям, которые устремлены к духовному, которые предпочитают всю свою силу, внимание направить только на достижение духовной цели. И поэтому у них в соответствии с этим теряются немножко и такие жизненные устои, ориентиры, которые есть на инстинктивном уровне, на животном уровне у каждого из людей на Земле, а у нас они немножко ослабевают. Потому что мы отдаем большое внимание, огромную энергию на достижение духовной цели, оторванной от земной. И, конечно, поэтому у нас возникают еще и специфические проблемы. Но все равно я к ним отношусь очень-очень просто и приземленно. Вы меня знаете. В этом отношении здесь не может быть ничего сверхъестественного и надежды на каких-то, на какую-то высшую силу, на что-то. Так и Рабаш действовал, я от него этому научился, будучи его помощником. И поэтому также я и сегодня действую, как я уверен, что ответил бы и на он на все эти вопросы. А кроме этого, существуют вопросы групповые, там, где люди должны решать между собой, как они достигают духовной группы. То есть из всех этих наших отношений, которые есть, необходимо их поднять до уровня полного взаимодействия, полного растворения друг в друге. Растворение, причем, это очень, может быть, ошибочно будет сказано, потому что каждый в итоге должен не просто раствориться в друг друге так, как его не было. Нет, это не надо. Наоборот, Каждый в итоге должен прийти со своим эгоизмом и исправить его на обратное, на отдачу и любовь, перевернуть его. Поэтому Ева называется в Торе «создал, и создал я помощь против тебя». Эзер кенегдо. То есть мы должны обратить весь наш эгоизм, все наше отторжение друг от друга в свойство притяжения. И здесь уже идут другие совершенно расчеты. Мы просим, чтобы женщины помогали мужчинам тем, что они будут на них давить, вызывать в них движение к цели. Они умеют это делать, давить на нас, и мы должны этим пользоваться. Мы вместе, и они, и мы, взрослые люди, понимаем, что должны использовать обоюдно природу нашу. И как мужчина зависит от давления женщины, от того, как она его воспринимает, насколько она его ценит, как героя, как сильного, удачного и так далее. Мы должны всем этим пользоваться. Мы должны здраво подходить к жизни и хотеть, чтобы они игрались на этих, на наших слабостях, как бы. Это не слабости. Творцом ничего не создано зря. Он таким образом дает нам возможность двигаться вперед. И нет ничего в этом, естественно, позорного или противного, наоборот. Сколько мы, говорят, вообще всего в мире достигаем именно из-за того, что желаем понравиться женщинам. Быть героями, быть великими, умными и так далее. Где-то за всем за этим, как говорится, за каждым удачным мужчиной стоит женщина. Так вот, она стоит в том, что она его подталкивает. Он ради нее, как мальчик маленький, бежит и что-то делает, чтобы потом рассказать и погордиться перед своей мамой. Так и взрослый большой мужчина все равно делает так относительно своей жены или даже своей матери. Так подсознательно мы устроены. Вся мужская часть относительно женской части. И тут нам надо обязательно включить женщин в нашу систему именно в этой роли. Они обязательно должны на нас давить, помогать, вынуждать, требовать. И так интересоваться, ну как там дела, что нового у вас происходит, как вы между собой, а вот так-то или не так-то, высказывать нам свои мнения. Короче говоря, все время как-то нас раздражать. И вовось это и на самом деле подействует. Ни в коем случае мы не должны этим пренебрегать. В той мере, в которой мы желаем достичь цели, мы должны, естественно, и уважать любые средства, которые помогут нам в ее достижении. Есть вопросы?
Вот как раз вопрос от женщин Нижегородской группы. Они спрашивают, как заботиться нам об объединении? Вот что женщины должны делать?
Вы должны заставить своих мужиков и вообще всех остальных в мире заботиться об объединении. Вот это и будет вашей заботой об объединении. Женщина все решает через мужчину, не через кого другого. Самостоятельно не надо ничего делать. Только лишь давить на мужчин. На своих и на чужих, неважно на кого. Обращаться к мужчинам в мире, обращаться через своих мужчин, через них к мужчинам в мире. Делать все для того, чтобы, чтобы им было плохо, мужчинам. Чтобы они были вынуждены что-то делать. Не оставлять их в покое. Показывать им, что вы от них ждете. Вот это вот такое громкое женское молчание, оно страшно нервирует мужчин и возбуждает их к подвигу. Да.
И вот еще один вопрос от ученицы вашей из Вильнюса. А что значит «соединяется 600 тысяч мужчин»? Это мужская часть в каждом человеке соединяется, поддерживаемая женской частью? Или,
да, да.
Или именно мужчины, как 600 тысяч человек, поддерживаемые всеми женщинами?
Нет, 600 тысяч человек на самом деле это не количество мужчин. 600 тысяч человек – это очень великая ступень, которую нам с вами надо достичь. Это, вот понимаете, мы с вами занимаемся таким очень интересным методом нашего развития. Здесь у нас находится нешамот, швурот. Швурот, значит, разбитые души. Мы должны поднять от себя наверх, в Малхут. Может, я неправильно пишу, но неважно. В Малхут. Мы должны поднять ман. Объединиться так, чтобы заставить Малхут обратиться к Зарампину. Зарампин – это творец Буре. И таким образом вынудить его в наших глазах подняться до уровня Арихампин. Подъем до уровня Арихампин. Зарампин, он включает в себя всего лишь 6 ступеней. Хагат Наи. Но когда Зарампин поднимается к Арихампину, он увеличивает эти 6 ступеней на 10 тысяч. Он сам, 6 умноженное на 10, 60. И когда увеличивается на 10 тысяч каждая ступень, 10 тысяч называется рибо. Рибо. И когда 60 сферот Зарампина, 6 умноженное на 10, умножаются на могу, как бы увеличиваются, усиливаются, как в усилителе, в 10 тысяч раз, это как усилитель. Как усилитель. Амплифайер. То тогда получается, мы достигаем уровня, который называется 60 рибо. 60 рибо нешамот, душ. Или это 600 тысяч. Шишим рибо или 600 тысяч. Да, 10. То, что вот это 10 тысяч, а вот это 60. Вот таким образом мы достигаем этого состояния. Дальше.
Вопрос из Сибири задает группа Кемерово и Таги. А с какой целью Моисей водил народ Израиля по пустыне? Он хотел их привести в Мартикун. И вот по Гмартикуну они хотели еще
воспитать. Нет, Моисей не водил народ по пустыне для Гмартикуна. Он точно понимал всю систему, потому что он написал всю книгу, которая называется Тора. Тора от слова Ораа. Ораа – это инструкция. От слова инструкция. Нет ничего там, в этой инструкции, чтобы было вообще невыполнимо. Все эти ступени должны пройти. Все эти ступени, наша подопытная группа их прошла. А теперь мы должны повторить это все со всем человечеством. Это не полное исправление. Это только предварительная первая часть. Хотя в Торе описываются все исправления, но сама говорит она только о входе в землю Израиля, то есть до подъема в Бину. Вот когда мы здесь начинаем подниматься, Зарампин по дороге здесь поднимается до уровня, который называется Бина.
Вопрос из Венесуэлы, зовет Хенри. Показывает ли катастрофа в Японии, ядерная, связана ли она как-то с тем, чем занимается Каббала? Можем ли мы как-то влиять на ситуацию?
Мы можем влиять на эту ситуацию больше, чем кто-либо другой. Возьмите, почитайте от пункта 66-го предисловия книги Зоар. Я вам очень советую. То есть Introduction to Sefer Zohar. Зоар. Возьмите, почитайте, вы обнаружите, что там пишет Баля Сулам, начиная с пунктов 66 и далее до конца. Как он описывает, насколько от нас зависит все доброе или, к сожалению, все злое в мире, что может проявиться. Он называет тех, от кого зависит все это, Исраэль. Исраэль имеется в виду те, кто получили движение к Творцу. Ведь проблема в чем? Вот это вот наша общая душа, это наша общая душа. Есть такая часть, здесь есть такая часть, которая получает устремление к Творцу. Раскрыть Творца. Вот что она ощущает в себе, что желает этого. Есть ли это желание? Это желание называется точкой в сердце. В остальных здесь, этого желания нет. Это весь остальной мир. В нем существует только простое желание «хочу жить». Да? То есть больше ничего. Находится на таком уровне. И он не может. Он пассивный. Он пассивный. Он не может двигаться вперед. Он не думает, что можно в союзе между собой чего-то найти. И поэтому он ждет. Вот эта пассивность его, она такая, что... Ну, никуда не может его двинуть. Вот они делают что-то там, ругаются между собой, там войну где-то в Ливии начинают, еще чего-то там, какие-то баррикады, какие-то штуки, но все равно что-то даст. Уже было такое в мире. Прольется еще там кровь, еще жизнь, еще страдания, но в итоге же ничего от этого не меняется. Измениться может только очень просто. Если вот эта часть, которая называется Исраэль, потому что получила Ешар Кель, так называемая, Исра-Эль. Исра – это прямо, и Кель – это Буре, Элуким, Лорд, ну, Лохашуфех Ликро, которая получила желание раскрыть Творца. Так вот, если эта часть через себя будет раскрывать Творца, будет вот здесь вот внутри раскрывать это свойство Творца здесь в себе, тогда это свойство потихонечку сможет пройти вниз. Ко всем остальным. Начать их наполнять. А они сами не в состоянии это сделать. Они единственное, что могут, пассивно начинать это воспринимать. Мы можем их подготовить к тому, чтобы они захотели этого. Вот раскрыли, как птенцы, рот, чтобы им внутрь все время мы раскрывали и раскрывали эту новую духовную жизнь. Они будут к этому готовы, потому что страданий достаточно. Но сами сделать ничего не могут. То есть желание есть, а движения сделать что-то, кроме желания, нет. Мы видим такое же и среди нас, когда мы часто с вами оказываемся в состоянии, когда мы не можем двинуться с места. Мы понимаем, что надо бы, что что-то бы надо было сделать, что же иначе с нами будет. Но чего-то не хватает. Тогда мы находимся под влиянием, значит, вот этих вот масс. Они действуют на нас. И нам ни в какую нельзя вместе с ними оставаться. Проблема в есть как выйти из них и подняться в нашу часть, в эту Исраэль, Яшар-Кель, и включиться в группу. Если мы будем под влиянием вот этих масс, то естественно, что мы будем пассивными, как и они. Дальше.
Вопрос из Вашингтона задает студент Ленин-центра. Можем ли мы, искусственно поднимая настроение товарища, по-настоящему усилить эффект соединения между нами? То есть создать такое явление, как соединение?
Да, можем. Потому что мы иначе не можем построить духовного, мы же его не знаем. У нас собака бежит впереди палки, палка впереди собаки, заяц впереди морковки или морковка впереди зайца. Мы не понимаем вообще, что впереди, что сзади. Как я могу стремиться к духовному, если не знаю, что это такое? Как я могу представить себе духовное, если я его не раскрываю? Здесь очень серьезная проблема. Духовное. Вот смотри, что происходит. Я стремлюсь к чему-то. К чему я стремлюсь? Объясни мне. Я не знаю. Значит, тут есть еще один вопрос. Как стремиться к этому правильно, я тоже не знаю. Ничего не знаю, да? То есть ни одного маленького какого-то шага своего, ни вообще к чему я прихожу. Скрыто от меня существует здесь какой-то такой вот жуткий махсом, который... который просто от меня все это скрывает. Что я могу сделать? И одни вопросы. Теперь я отговорю так. Я буду стоять и ждать, пока это мне не раскроется. Что за глупости? Раскрыться это должно в моих свойствах, которые не меняются, которые я менять не хочу. Так как же они это раскроются? Это не раскроется? Ты понимаешь? То есть мне надо обрести свойства для того, чтобы раскрыть этот высший мир, который во мне уже существует. Я нахожусь в нем, но я его не ощущаю. Поэтому все наши действия оказываются, что они завязаны на группе. На группе завязаны. Ни на чем другом. Если я внутри этой группы начинаю себя формировать с остальными, со всеми так, чтобы у нас получилось единение, поручительство и отдача, то тогда я этим, из этой группы, я как бы от себя, работая на группу, поднимаю эту группу на уровень высшего мира. Я вызываю, во-первых, на нее воздействие оттуда, да, называемое Ормакив. И она начинает подниматься, она начинает меняться, она начинает связываться. И вот я получаю в ней это духовное свойство, это раскрытие. То есть у меня есть материал, который я постепенно могу привести к состоянию, в котором раскроется духовное. Это подобно тому, как я проявляю, допустим, в проявителе фотобумагу, и обнаруживается постепенно снимок. Я вызываю воздействие света проявителя на скрытый снимок. Это подобно, может быть, тому, как я занимаюсь совмещением, может быть, каких-то зеркал, не зеркал, а линз, и начинает проступать сквозь них картина, которую я не вижу. А вот если я их поворачиваю по оси друг относительно друга, поляризованные, допустим, линзы, то я этим начинаю видеть сквозь них то, что было раньше от меня скрыто. Ну, я не знаю, как можно вообразить. То есть необходим проявитель. Проявителем являются наши правильные свойства. Свет находится внутри нас, вокруг нас, как хочешь, скажи. Но наши свойства, они его не проявляют. И все, что нам надо сделать, это их подставить под то, чтобы раскрыть свет. Сам свет будет на них воздействовать, если ты стремишься уподобиться ему, он сам воздействует на твои свойства, и их начинает под себя соединять, исправлять. И в итоге он, свет, действует, но ты должен желать. Своим желанием ты включаешь связь между ним и твоими неисправными свойствами. Своими желаниями ты вызываешь его воздействие на неисправные свойства, и он их начинает исправлять, исправлять, исправлять. И достигаешь первого исправления, когда эти исправленные твои свойства и свет в чем-то подобны. В чем? А в одной 125-й. На первой ступени. И все. В принципе, условия, они очень просты и рациональны. Как мы можем глупые, ограниченные, настолько не понимать, что требовать раскрытия мы можем только в соответствии с нашими органами чувств? Дай раскрой. Есть все перед тобой. Давай, раскрывай. Ну, что ты схватишь? У тебя нет нечему хватить. Дальше.
Вопрос задают наши товарищи из Германии. Приходит много новеньких. Угу. А какая роль их в группе? Что может им группа дать? И в чем особенность работы именно с такими вновь пришедшими?
Я думаю, что, во-первых, им надо, может быть, поучиться у нас, у английского Лернинг-центра. У них очень большая практика, опыт у Лернинг-центра английского, американского. Взять у них типовые лекции, курсы, взять у них чертежи, просто адаптировать уроки, перевести, может быть, на немецкий или на другие языки. А в принципе, на английском языке это все отработано и есть прекрасно. Взять что-то из нашего, если можно. Только берегитесь, чтобы их не оттолкнуло то, что в наших материалах много используется слов, присущих еврейскому народу. И это может оттолкнуть людей. Они не понимают, сразу же не могут перевести это все в отреченные понятия. Что-то не имеется в виду какой-то народ, и вообще не о земле идет речь. Это проблема для начинающих. И надо это понимать. Надо помогать им выбраться из этой ловушки. Для каббалистов, которые писали, в свою очередь, каббалу, для них было это все абсолютно понятно. Мы даже не представляем, насколько для них это было естественно. Исраэль вышли из Вавилона, группа, которая решила исправлять себя до уровня высшей силы, общей силы природы, Творца. Для них это было совершенно естественно. Остальные не захотели, пошли по другому пути. Ну и так далее. То есть они описывали себя, самих, и эту группу относительно всех остальных, которые не исправлялись пока. И все это было написано очень, так сказать, открыто, естественно. То, что в наше время это все приобрело какие-то, свойства, не намеки, а какие-то дополнительные, отталкивающие в первую очередь такие ощущения, у каждого вызывающие, это естественно. Потому что человечество в итоге с появлением религий, оно начало действительно ненавидеть эту группу. И эта группа сама в этом виновата, потому что она потеряла духовный уровень. До этого это была обычная страна, это были обычные люди, живущие, правда, по своей, совершенно своей особой парадигме. У них было совершенно иное устройство государства, совершенно иное устройство общества, отношение к миру, к жизни, к себе, ко всему. Это описывается во всех этих наших книжках. насколько это было у них поставлено все совершенно по-другому, чем у других народов. Но другие народы не лезли, и этот народ не лез к другим народам, потому что в том мире это считалось естественным. У каждого свои боги, у каждого свои преклонения, у римлян, у греков и у других там соседей. Это первое. Второе, все равно здесь вообще не было никого, не видно, не слышно, никаких статуй, никаких особых дел. Режут там в Иерусалимском храме коров, овец, и тут же их на огне жарят, и тут же их съедают. Ну, хорошо. Это считается у них как обряд. В то время у остальных народов были вообще и похуже обряды, и не с коровами, и не с овцами. Так что, в общем, это все было в порядке. Проблема в том, что случилось за эти годы до 2000-летнего изгнания из духовного, когда эта группа сама начала ненавидеть, вышла из духовности, начала ненавидеть саму духовность, начала ненавидеть каббалистов и каббалу, начала отторгать это все из себя, начала уходить только в какие-то пустые, совершенно не ведущие ни к чему обряды, развилась поэтому из этой пустоты и сегодняшняя религия иудаизм, из нее развилось потом христианство, ислам и так далее. То есть из этого всего и возникла ненависть между этими религиями, между вообще людьми. Так что это все надо понимать на сегодня и принимать внимание, когда мы обращаемся к людям. А мы имеем в виду это ту группу первоначальную, которая вышла из Вавилона, которую собрал Авраам. Это был просто один кусочек одного маленького народа, который тогда жил, который представлял собой всю цивилизацию. Так что сегодня нам трудно об этом пока говорить. Надо немножко понимать людей и, соответственно, объяснять им. Это большая задача.
Вопрос вот из Соединенных Штатов. Если наша каббалистическая группа может оказывать такое большое воздействие на мир, то в чем роль Конгресса и какая польза от него может быть?
То есть, если мы на Конгрессе сделаем объединение такое существенное между нами, то мы при этом подействуем на всю природу. Творец – это природа. То мы подействуем на всю природу так, чтобы она подтолкнулась к гармонии между собой, к связи правильной между собой. Правильная связь между всеми частями природы, между всеми силами природы успокаивает ее, уравновешивает ее, и при этом не возникает никакие ни подземные толчки, ни надземные толчки, ни войны, ни какие-то помехи, ни от солнца, ни от луны, ни от цунами, ни от чего. Если же этого не произойдет, то действительно впереди нас ждут очень тяжелые годы страданий, причем в разных странах разного типа, и никто от этого не убережется. Это, вы не представляете, где это может быть, и в самых, может быть, благополучных странах. Вот так бабахнет, притом не вулканом, конечно, и не каким-то приливом типа цунами в Швейцарии, а чем-то другим. Вот увидите, почему можно считать, что где-то есть более защищенные территории. Нигде их нет. Это кажется, что человек может удирать. Ты никуда от судьбы не удерешь. Ты можешь спокойно оставаться на том месте, где ты остаешься. Есть приказ, когда все человечество куда-то движется, тогда и ты должен двигаться, обязан. Это приказ следовать за большинством. Мы это изучали в статье «Мир в мире». Но, в принципе, не свыше этого. Так что, если мы с вами не будем пренебрегать нашим влиянием на мир, то мы достигнем такого состояния, что мы вынудим все силы мира успокоиться, уравновеситься. И в итоге вдруг мы обнаружим, как все так складывается хорошо, что никто не остается в каком-то минусе, в проигрыше относительно других. Давайте мы попробуем это сделать. До встречи, обнимаю вас всех. Давайте будем готовиться к очень хорошим дням, когда мы действительно сможем в нашем сильном объединении повлиять на связь между нами настолько, что раскроется высший свет в нас и через нас пройдет на весь мир. До свидания, будьте здоровы.